Это все были убитые белые медведи, от многих из которых остались лишь проломленная голова, окровавленная белая шкура, раздробленные кости и лапы. Поначалу мужчины успокоились. Затем, разумеется, все задались вопросом. Кто убил этих огромных хищников за считанные часы до нашего появления здесь? Ответ напрашивался сам собой. К 16 июля люди, казалось, окончательно выбились из сил и уже не могли продолжать путь. За 18-часовой день непрерывных усилий мы преодолевали менее мили. Зачастую, вставая лагерем на ночь, мы видели кучу выброшенной одежды и снаряжения, оставшуюся на месте нашей предыдущей ночной стоянки. Мы нашли еще несколько убитых белых медведей. Наш моральный дух был так низок, что, проведи мы голосование на той неделе, большинство наверняка проголосовали бы за то, чтобы отказаться от всяких дальнейших попыток лечь на лед и умереть. Ночью 16 июля, когда все спали, и лишь один часовой нес дежурство, капитан Крози попросил меня явиться к нему в палатку. Теперь он спал вместе с Чарльзом Дево, своим старшим интендантом Чарльзом Гамильтоном Осмором, у которого наблюдались симптомы пневмонии, Уильямом Беллом, старшиной рулевым Эребуса, и Филиппом Реддингтоном, бывшим баковым старшиной сэра Джона и капитана Фиджимса. Капитан кивнул, и все, кроме старшего помощника Дева и мистера Осмора, покинули палатку, чтобы предоставить нам возможность поговорить наедине. «Доктор Гудсер», — начал капитан, — «мне нужен ваш совет». Я кивнул и приготовился слушать. «У нас есть теплая одежда и палатки», — сказал капитан Крози. «Запасные башмаки, которые люди по моему приказу везут в полубаркасах со снаряжением и прочими припасами, спасли многих от ампутации ног». «Совершенно верно, сэр», — сказал я, хотя понимал, что он хочет спросить совета не по данному вопросу. «Завтра утром я собираюсь сообщить людям, что нам придется бросить один вельбот, два тендера и один полубаркас и продолжать путь только с 5 лодками», — сказал капитан Крози. «Эти два вельбота, два тендера и полубаркас находятся в лучшем состоянии, чем прочие лодки, и в них хватит места на всех для плавания по открытой воде, коли мы найдем таковую, прежде чем доберемся до устья реки Бака, поскольку у нас осталось совсем мало груза». «Люди будут очень рады слышать это, капитан», — сказал я. «Я лично так очень обрадовался, поскольку теперь я шел в упряжи наравне с другими. Я в буквальном смысле слова почувствовал, как часть непомерной тяжести свалилась с моих ноющих плеч при известии, что кошмарные дни, когда приходилось перетаскивать лодки за 2 захода, остались позади». «Что мне нужно знать?» — продолжал капитан бесконечно усталым хриплым голосом с сумрачным лицом. «Так это можно ли еще урезать рацион? Вернее, смогут ли люди тащить сани, когда мы урежем рацион? Меня интересует ваше профессиональное мнение, доктор». Я уставился в брезентовый пол палатки. Один из котелков мистера Дигла, или, возможно, разборное устройство для разогревания чая, которым пользовался мистер Уолл, когда у нас еще оставались бутылки с эфиром для спиртовок, прожег в нем круглую дыру. «Капитан, мистер Дева», — наконец сказал я, прекрасно понимая, что говорю вещи для них очевидные. «Люди и сейчас получают гораздо меньше пищи, чем необходимо для поддержания сил при каждодневном тяжелом физическом труде». Я глубоко вздохнул и продолжал. «Они едят только холодную пищу. Последние консервированные продукты были съедены много недель назад. Спиртовки мы оставили на льду с последней пустой бутылкой из-под эфира. Сегодня вечером каждый человек получит на ужин 1 галету, кусочек холодной соленой свинины, унцию шоколада, несколько глотков чая с малой порцией сахара и менее столовой ложки рома».
«И щепоть табака», — добавил мистер Осмер.
Я кивнул. «Да, и щепоть табака. Они поистине любят табак. Но нет, капитан, люди не смогут обойтись меньшим количеством пищи, чем ныне». «Им придется», — сказал капитан Крози. «Соленая свинина у нас кончится через 6 дней, ром через 10». Мистер Дева прочистил горло. «Насколько мне известно, и известно всем здесь присутствующим и всем участникам экспедиции, мы подстрелили и съели ровно 2 тюленей с тех пор, как покинули бухту покоя 2 месяца назад». «Мне кажется», — сказал капитан Крози, «сейчас самое лучшее для нас — двинуться обратно на север к берегу Кинг-Уильяма, Каковой путь займет у нас, может, 3 дня, может, 4. Там можно питаться мхом и всякой дрянью, произрастающей на скалах. Мне говорили, что из съедобных разновидностей мха или шайника варится почти вкусный суп. Если, конечно, удается найти съедобные разновидности означенных растений. «Сэр Джон Франклин», — устало подумал я, — «человек, который съел свои башмаки». Мой старший брат рассказывал мне эту историю за несколько месяцев до нашего отплытия. Сэр Джон, по своему горькому опыту, точно знал бы, какие мхи или шайники выбирать. «Люди будут рады вернуться на сушу, капитан», — только и мог сказать я. «И они будут счастливы услышать, что теперь нам придется тащить меньше лодок».
«Благодарю вас, доктор», — сказал капитан Крози. «Это все».
Кивнув на прощание, я удалился, проведал самых тяжелых цинготных больных. От лазаретной палатки мы уже, разумеется, избавились, и мы с Бриджинсом каждый вечер обходили палатки одну за другой, консультируя и пользуя лекарствами наших пациентов, а потом с трудом добрел до своей собственной палатки, которую делил с Бриджинсом, находящимся в бессознательном состоянии Дэйви Лейсом, умирающим инженером Томпсоном и тяжелобольным плотником мистером Хани, и мгновенно забылся сном. Именно той ночью лед расступился и поглотил палатку, где спали 5 наших морских пехотинцев — сержант Тозер, капрал Хеджес, рядовой Уилкс, рядовой Хэммонд и рядовой Дейли. Один только Уилкс успел выбраться из палатки, прежде чем она погрузилась в темное море, и был оттащен от расселены за считанные секунды до того, как она сомкнулась с оглушительным треском. Но Уилкс слишком ослаб от болезни, слишком сильно переохладился и слишком сильно испугался, чтобы оправиться, хотя мы с Бриджинсом закутали его в последние сухие одеяла, остававшиеся у нас, и уложили в спальный мешок между нами. Он умер незадолго до рассвета. Тело Уилкса мы оставили на льду вместе с очередной кучей одежды, 4 лодками и 3 санями. Ни по нему, ни по другим морским пехотинцам панихиды не проводилось. Никто не закричал «Ура!», когда капитан Крози объявил, что нам больше не придется тащить эти 4 лодки и сани. Мы повернули на север и двинулись к суше, скрывавшейся сразу за горизонтом. 3 часами позже лед снова дал многочисленные трещины, и наш путь на север преградили расселенные разводья, которые были слишком малы, чтобы спускать лодки на воду, но слишком широки, чтобы перетаскивать через них сани и лодки.